Ни пиф, ни паф. Когда я был дошкольником, я был ужасно жалостливый. Я совершенно не мог слушать про что-нибудь жалостное. И если кто кого съел или бросил в огонь, или заточил в темницу, я сразу начинал плакать. Вот, например, волки съели козлика, и от него остались рожки до ножки. Я реву. Или бабариха посадила в бочку царицу и царевича и бросила эту бочку в море. Я опять реву. Да как? Слезы бегут из меня толстыми струями прямо на пол и даже сливаются в целые лужи. Главное, когда я слушал сказки, я уже заранее, еще до того самого страшного места, настраивался плакать. У меня кривились и ломались губы, и голос начинал дрожать, словно меня кто-нибудь тряс за шиворот. И мама просто не знала, что ей делать, потому что я всегда просил, чтобы она мне читала или рассказывала сказки. А чуть дело доходило до страшного, как я сразу это понимал и начинал на ходу сказку сокращать. За какие-нибудь 2-3 секунды до того, как случится беде, я уже принимался дрожащим голосом просить: «Это место пропусти». Мама, конечно, пропускала, перескакивала с 5-е на 10-е, и я слушал дальше, но только совсем немножко, потому что в сказках каждую минуту что-нибудь случается. И как только становилось ясно, что вот-вот опять произойдет какое-нибудь несчастье, я снова начинал вопить и умолять: «И это пропусти». Мама опять пропускала какое-нибудь кровавое преступление, и я ненадолго успокаивался. И так с волнениями, остановками и быстрыми сокращениями мы с мамой в конце концов добирались до благополучного конца. Конечно, я все-таки соображал, что сказки от всего этого становились какие-то не очень интересные. Во-первых, очень уж короткие, а во-вторых, в них почти совсем не было приключений. Но зато я мог слушать их спокойно, не обливаться слезами, и потом все же после таких сказок можно было ночью спать, а не валяться с открытыми глазами и бояться до утра. И поэтому такие сокращенные сказки мне очень нравились. Они делались такие спокойные, как все равно прохладный сладкий чай. Например, есть такая сказка про красную шапочку. Мы с мамой в ней столько напропускали, что она стала самой короткой сказкой в мире и самой счастливой. Мама ее вот как рассказывала. Жила-была красная шапочка, раз она напекла пирожков и пошла проведать свою бабушку. И стали они жить-поживать и добра наживать. И я был рад, что у них все так хорошо получилось. Но, к сожалению, это было еще не все. Особенно я переживал другую сказку про зайца. Это короткая такая сказочка, вроде считалки. Ее все на свете знают. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает. И тут у меня уже начинало пощипывать в носу, и губы разъезжались в разные стороны, верхняя направо, нижняя налево, а сказка в это время продолжалась. Охотник, значит, вдруг выбегает и прямо в зайчика стреляет. Тут у меня сердце прямо проваливалось. Я не мог понять, как же это получается. Почему этот свирепый охотник стреляет прямо в зайчика? Что зайчик ему сделал? Что он первый начал, что ли? Ведь нет. Ведь он же не задирался, он просто вышел погулять. А этот прямо без разговоров, пиф-паф, из своей тяжелой двухстволки. И тут из меня начинали течь слезы, как из крана, потому что раненый в живот зайчик кричал: «Ой-ой-ой!» Он кричал: «Ой-ой-ой, прощайте все, прощайте зайчата и зайчиха, прощай, моя веселая легкая жизнь, прощай, алая морковка и хрустящая капуста, прощай навек моя полянка и цветы, и роса, и весь лес, где под каждым кустом был готов и стол, и дом». Я прямо своими глазами видел, как серый зайчик ложится под тоненькую березку и умирает. Я заливался в три ручья горючими слезами и портил всем настроение, потому что меня надо было успокаивать, а я только ревел и ревел. И вот однажды ночью, когда все улеглись спать, я долго лежал на своей раскладушке и вспоминал беднягу зайчика, и все думал, как было бы хорошо, если бы с ним этого не случилось. Как было бы по-настоящему хорошо, если бы только все это не случилось. И я так долго думал об этом, что вдруг незаметно для себя пересочинил всю эту историю. Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика не стреляет. Ни пиф, ни паф, ни ой-ой-ой, не умирает зайчик мой. Вот это да! Я даже рассмеялся, как все складно получилось. Это было самое настоящее чудо. Ни пиф, ни паф. Я поставил только одно короткое «не». И охотник, как ни в чем не бывало, протопал в своих подшитых валенках мимо зайчика. И тот остался жить. И он опять будет играть по утрам на росистой полянке, будет скакать и прыгать, и колотить лапками в старый трухлявый пень. Этакий забавный, славный барабанщик. И я так лежал в темноте и улыбался. И хотел рассказать маме про это чудо, но побоялся ее разбудить. И в конце концов заснул. А когда проснулся, я уже знал навсегда, что больше не буду реветь в жалостных местах, потому что я теперь могу в любую минуту вмешаться во все эти ужасные несправедливости. Могу вмешаться и перевернуть все по-своему, и все будет хорошо. Надо только вовремя сказать «ни пиф, ни паф». Друг детства. Когда мне было 6 или 6,5, я совершенно не знал, кем же я в конце концов буду на этом свете. Мне все люди вокруг очень нравились, и все работы тоже. У меня в голове была ужасная путаница. Я был какой-то растерянный и никак не мог толком решить, за что же мне приниматься. То я хотел быть астрономом, чтобы не спать по ночам и наблюдать в телескоп далекие звезды, а то я мечтал стать капитаном дальнего плавания, чтобы стоять, расставив ноги, на капитанском мостике и посетить далекий Сингапур и купить там забавную обезьянку. А мне до смерти хотелось превратиться в машиниста метро или начальника станции и ходить в красной фуражке и кричать толстым голосом «Готов!». Или у меня разгорался аппетит выучиться на такого художника, который рисует на уличном асфальте белые полоски для мчащихся машин. А то мне казалось, что неплохо было бы стать отважным путешественником, вроде Александра Бамбара, или переплыть все океаны на утлом челноке, питаясь только одной сырой рыбой. Правда, этот Бамбар после своего путешествия похудел на 25 килограммов. А я всего-то весил 26, так что выходило, если я тоже поплыву, как он, то мне худеть было совершенно некуда, и я буду весить в конце путешествия только 1 кило. А вдруг я где-нибудь не поймаю одну-другую рыбину и похудею чуть побольше, и тогда я, наверное, просто растаю в воздухе, как дым. Вот и все дела. Когда я все это подсчитал, то решил отказаться от этой затеи, и на другой день мне уже приспичило стать боксером, потому что я увидел в телевизоре розыгрыш первенства Европы по боксу. Как они молотили друг друга, просто ужас какой-то. А потом показали их тренировку, и тут они колотили уже тяжелую кожаную грушу, такой продолговатый тяжелый мяч. По нему надо было бить изо всех сил, лупить, что есть мочи, чтобы развивать в себе силу удара. И я так нагляделся на все это, что тоже решил стать самым сильным человеком во дворе, чтобы всех побивать, в случае чего. Я сказал папе: «Папа, купи мне грушу». «Сейчас январь, груш нет, съешь пока морковку». Я рассмеялся: «Нет, папа, не такую, несъедобную грушу. Ты, пожалуйста, купи мне обыкновенную кожаную боксерскую грушу». «А тебе зачем?» — сказал папа. «Тренироваться», — сказал я, — «потому что я буду боксером и буду всех побивать. Купи, а». «Сколько же стоит такая груша?» — поинтересовался папа. «Да пустяки какие-нибудь», — сказал я. «Рублей 10 или 50». «Да ты спятил, братец», — сказал папа. «Перебейся как-нибудь без груши, ничего с тобой не случится». И он оделся и пошел на работу. А я на него обиделся за то, что он мне так со смехом отказал. И мама сразу же заметила, что я обиделся, и тотчас сказала: «Стой-ка, кажется, я что-то придумала. Ну-ка, погоди одну минуточку». И она наклонилась и вытащила из-под дивана большую плетеную корзинку. В ней были сложены старые игрушки, в которые я уже не играл, потому что я вырос, и осенью мне должны были купить школьную форму и картуз с блестящим козырьком. Мама стала копаться в этой корзинке, и пока она копалась, я видел мой старый трамвайчик без колес и на веревочке, пластмассовую дудку, помятый волчок, одну стрелу с резиновой нашлепкой, обрывок паруса от лодки и несколько погремушек, и много еще разного игрушечного утиля. И вдруг мама достала со дна корзинки здоровущего плюшевого мишку. Она бросила мне его на диван и сказала: «Вот, это тот самый, что тебе тетя Мила подарила. Тебе тогда 2 года исполнилось. Хороший мишка, отличный. Погляди, какой тугой, живот какой толстый, ишь, как выкатил. Чем не груша? Еще лучше, и покупать не надо. Давай, тренируйся сколько душе угодно. Начинай. И тут ее позвали к телефону, и она вышла в коридор, а я очень обрадовался, что мама так здорово придумала. И я устроил Мишку поудобнее на диване, чтобы мне сподручнее было об него тренироваться и развивать силу удара. Он сидел передо мной такой шоколадный, но здорово облезлый, и у него были разные глаза, один его собственный, желтый, стеклянный, а другой большой, белый, из пуговицы от наволочки. Я даже не помнил, когда он появился. Но это было неважно, потому что Мишка довольно весело смотрел на меня своими разными глазами, и он расставил ноги и выпятил мне навстречу живот, а обе руки поднял кверху, как будто шутил, что вот он уже заранее сдается. И я вот так посмотрел на него и вдруг вспомнил, как давным-давно я с этим Мишкой ни на минутку не расставался. Повсюду таскал его за собой и нянькал его, и сажал его за стол рядом с собой обедать, и кормил его с ложки манной кашей. И у него такая забавная мордочка становилась, когда я его чем-нибудь перемазывал, хотя той же кашей или вареньем. Такая забавная милая мордочка становилась у него тогда, прямо как живая. И я его спать с собой укладывал, и укачивал его, как маленького братишку, и шептал ему разные сказки прямо в его бархатные тверденькие ушки. И я его любил тогда, любил всей душой. Я за него тогда жизнь бы отдал. И вот он сидит сейчас на диване, мой бывший, самый лучший друг, настоящий друг детства. Вот он сидит, смеется разными глазами, а я хочу тренировать об него силу удара. «Ты что?» — сказала мама. Она уже вернулась из коридора. «Что с тобой?» А я не знал, что со мной. Я долго молчал и отвернулся от мамы, чтобы она по голосу или по губам не догадалась, что со мной. И я задрал голову к потолку, чтобы слезы вкатились обратно. И потом, когда я скрепился немного, я сказал: «Ты о чем, мама?» «Со мной?» «Ничего. Просто я раздумал. Просто я никогда не буду боксером». Ровно 25 кило. Ура! Нам с Мишкой дали пригласительный билет в клуб «Металлист» на детский праздник. Это тетя Дуся постаралась. Она в этом клубе главная уборщица. Билет-то она нам дала один, а написано на нем на два лица. На мое, значит, лицо, и на Мишкино. Мы с ним очень обрадовались, тем более это недалеко от нас, за углом. Мама сказала: «Вы только там не балуйтесь», и дала нам денег, каждому по 15 копеек. И мы пошли с Мишкой. Там в раздевалке была страшная толчая и очередь. Мы с Мишкой встали самое последнее. Очередь чересчур медленно двигалась. Но вдруг наверху заиграла музыка, и мы с Мишкой заметались из стороны в сторону, чтобы поскорее снять пальто. И многие ребята тоже, как только услышали эту музыку, заметались, как подстреленные, и даже стали реветь, что они опаздывают на самое интересное. Но тут, откуда ни возьмись, выскочила тетя Дуся. «Дениска с Мишкой, вы чего там колготитесь-то? Давайте сюда!» И мы побежали к ней, а у нее свой отдельный кабинет под лестницей. Там щетки стоят и ведра. Тетя Дуся взяла наши вещи и сказала: «Здесь и оденетесь, чертенята!» И мы понеслись с Мишкой по лестнице через ступеньки наверх. Ну, а там действительно было красиво. Ничего не скажешь. Все потолки были увешаны разноцветными бумажными лентами и фонариками. Всюду горели красивые лампы из зеркальных осколков. Играла музыка, и в толпе ходили наряженные артисты. Один играл на трубе, другой на барабане. Одна тетенька была одета как лошадь. И зайцы тоже были, и кривые зеркала, и петрушка. А в конце зала была еще одна дверь, а на ней было написано «Комната аттракционов». Я спросил, что это такое? Это разные затеи. И правда, там были разные затеи. Например, там висело яблоко на нитке, и надо было заложить руки за спину, и так без рук это яблоко грызть. Но оно вертится на нитке и никак не дается. Это очень трудно и даже обидно. Я два раза хватал это яблоко руками и кусал, но мне не давали его сгрызть, а только смеялись и отнимали. Там еще была стрельба из лука, а на конце стрелы не наконечник, а резиновая нашлепка. Она присасывается, и вот кто попадет в картонку, в центр, где нарисована обезьяна, тому приз — хлопушка с секретом. Мишка стрелял первый. Он долго метился, а когда выстрелил, то разбил одну далекую лампу, а в обезьянку не попал. Я говорю: «Эх ты, стрелок! Это я еще не пристрелялся. Если бы дали 5 стрел, я бы пристрелялся. А то дали одну, где тут попасть?» Я повторяю: «Давай, давай, гляди-ка, я сейчас же попаду в обезьянку». И дяденька, который распоряжался этим луком, дал мне стрелу и говорит: «Ну, стреляй, снайпер». И сам пошел поправить обезьянку, потому что она как-то покосилась. А я уже прицелился и все ждал, когда он поправит. А лук был очень тугой, и я все время приговаривал: «Сейчас я убью эту обезьянку». И вдруг стрела сорвалась, и хлоп, вонзилась дяденьке в лопатку. И там на лопатке затрепетало. Все вокруг захлопали и засмеялись. А дяденька обернулся как ужаленный и закричал: «Что тут смешного, не понимаю? Уходи, озорник, нет тебе больше никакого лука». Я сказал: «Я не нарочно», и ушел от этого места. Просто удивительно, как нам не повезло. Я был очень сердитый, и Мишка, конечно, тоже. И вдруг видим, стоят весы, и к ним небольшая веселая очередь, которая быстро движется, и все тут шутят и хохочут. И около весов клоун. Я спрашиваю: «Что это за весы?» А мне говорят: «Становись, взвешивайся. Если в тебе окажется 25 кило весу, тогда твое счастье. Получишь премию, годовую подписку на журнал «Мурзилка».» Я говорю: «Мишка, давай попробуем». Гляжу, а Мишки нет. И куда он подевался, неизвестно. Я решил один попробовать. А вдруг я вешу ровно 25 кило, вот будет удача. А очередь все движется, и клоун в шапке ловко так щелкает рычажками и все шутит да шутит: «У вас 7 кило лишних, меньше кушайте мучного, щелк-щелк, а вы, уважаемый товарищ, еще мало каши ели, а всего-то вы тянете на 19 килишек, заходите через годик, щелк-щелк». И так далее, и все смеются и отходят, очередь движется, и никто не весит ровно 25 кило, и вот доходит дело до меня. Я влез на весы, рычажки щелк-щелк, и клоун говорит: «Ого, знаешь игру «в горячо-холодно»?» Я говорю: «Кто ж не знает?» Он говорит: «У тебя довольно горячо получилось. Твой вес 24 кило 500 граммов. Не хватает ровно полкило. А жаль. Будь здоров». Подумаешь, всего только полкило не хватает. У меня совсем настроение испортилось. Вот какой день невезучий. И тут Мишка появляется. Я говорю: «Где эта ваша милость пропадает?» Мишка говорит: «Ситро пил». Я говорю: «Хорош, нечего сказать. Я тут стараюсь, Мурзилку выигрываю, а он ситро пьет». И я ему все рассказал. Мишка говорит: «А ну-ка я». И клоун щелкнул рычажком и захохотал: «Небольшой переборс. 25 кило 500 граммов. Вам надо похудеть. Следующий». Мишка слез и говорит: «Эх, зря я ситро пил». Я говорю: «А при чем здесь ситро?» А Мишка: «Я целую бутылку выпил, понимаешь?» Я говорю: «Ну и что?» Мишка даже разозлился: «Да разве ты не знаешь, что в бутылке помещается ровно пол-литра воды?» Я говорю: «Знаю, ну и что?» Тут Мишка прямо зашипел: «А пол-литра воды — это и есть полкило, 500 граммов. Если бы я не пил, я бы весил ровно 25 кило». Я говорю: «Ну да». Мишка говорит: «Вот то-то и оно-то». И тут меня словно осенило. «Мишка», — сказал я, — «а, Мишка, Мурзилка наш». Мишка говорит: «Каким образом?» «А таким. Пришло мое время ситро пить. У меня как раз 500 граммов не хватает». Мишка даже подскочил: «Все ясно. Бежим в буфет». И мы быстро купили бутылку воды, продавщица ее откупорила, а Мишка спросил: «Тетя, а в бутылке всегда ровно пол-литра? Недолива не бывает?» Продавщица покраснела: «Ты еще маленький, такие глупости мне говорить». Я взял бутылку, сел за столик и начал пить. Мишка стоял рядом и смотрел. Вода была очень холодная, но я выпил полный стакан просто залпом. Мишка сейчас же налил мне второй, но там еще осталось на дне довольно много. А мне уже не хотелось больше пить. Мишка сказал: «Давай, не задерживай». А я сказал: «Уж очень холодная, как бы ангину не схватить». Мишка говорит: «Ты не будь мнительным. Говори, струсил, да?» Я говорю: «Это ты, наверное, струсил». И стал пить второй стакан. Он довольно трудно в меня лился. Я как только 3/4 этого второго стакана выпил, так понял, что я уже полный, до краев. Я говорю: «Стоп, Мишка, больше не войдет». «Войдет, войдет, это только так кажется, пей». Я попробовал, не лезет. Мишка говорит: «Ты чего расселся, как барон? Ты встань, так влезет». Я встал и, правда, допил стакан каким-то чудом. А Мишка сейчас же налил мне все, что оставалось в бутылке. Получилось больше, чем полстакана. Я говорю: «Я сейчас лопну». Мишка говорит: «А как же я не лопнул? Я ведь тоже думал, что лопну. Давай, поднажми». «Мишка, если я лопну, ты будешь отвечать». Он говорит: «Хорошо, пей давай». И я опять стал пить. И все выпил. Просто чудеса какие-то. Только я говорить не мог, потому что вода перелилась уже выше горла и булькала во рту. И понемножку выливалась из носа. И я побежал к весам. Клоун не узнал меня. Он сделал щелк-щелк и вдруг закричал на весь зал: «Ура! Есть! Точно! Тютелька в тютельку! Годовая подписка на Мурзилку выиграна! Она досталась мальчику, который весит ровно 25 килограммов. Вот квитанция, сейчас я ее заполню. Похлопаем!» Он взял мою левую руку и поднял ее вверх, и все захлопали, и клоун спел тушь. Потом он взял вечное перо и сказал: «Ну, как тебя зовут? Имя и фамилия? Отвечай!» Но я молчал. Я был наполненный и не мог выговорить. Тут Мишка закричал: «Его зовут Денис, фамилия Кораблев, пишите, я его знаю». Клоун протянул мне заполненную квитанцию и сказал: «Скажи хоть спасибо». Я мотнул головой, а Мишка опять закричал: «Это он говорит спасибо, я его знаю». А клоун и говорит: «Ну и мальчик, выиграл Мурзилку, а сам молчит, как будто воды в рот набрал». А Мишка говорит: «Не обращайте внимания, он застенчивый, я его знаю». И он схватил меня за руку и поволок вниз. И я на улице немножко отдышался. Я сказал: «Мишка, мне как-то не хочется нести эту подписку домой, раз во мне только 24,5 кило». А Мишка говорит: «Тогда отдай мне. Во мне-то аккурат 25. Если б я не пил ситро, я бы сразу ее получил. Давай сюда». «Что ж я, по-твоему, напрасно страдал?» «Нет уж, пусть она будет наша общая, напополам». Тогда Мишка сказал: «Правильно». Здоровая мысль. После уроков мы с Мишкой собрали свое имущество и пошли домой. На улице было мокро, грязно и весело. Только что прошел сильный дождь, и асфальт блестел, как новенький. Воздух пах чем-то свежим и чистым, в лужах отражались дома и небо, а если идти с горы, то сбоку, возле тротуара, мчался бурный поток вроде горной речки. Красивый поток, коричневый, с водоворотами, завихрениями и бурунами. На углу улицы в землю была вделана решетка, и здесь вода совершенно распоясалась. Она плясала и пенилась, булькала, как цирковая музыка, или наоборот, журчала и шкварчала, словно жарилась на сковородке. Просто прелесть. Мишка сейчас же, как все это увидел, полез в карман и вытащил спичечный коробок. Я помог ему достать спичку для мачты, дал ему листок бумаги, мы сделали парус и воткнули все это в коробок. Сразу получился не коробок, а кораблик. Мы его спустили на воду, и он тут же поплыл с ураганной быстротой. Его вертело туда и сюда и бросало. Он подпрыгивал и несся вперед, то задерживаясь ненадолго, а то давая 100 узлов в час. Мы сейчас же начали озвучивать это дело, потому что мы сразу стали капитаном и штурманом, я и Мишка. Мы кричали, когда корабль садился на мель: «Задний ход! Чух-чух-чух! Полный задний! Чух-чух-чух! Полнейший задний ход! Чух-чух-чух! Чах-чах-чах!» И я пальцем направлял корабль куда надо, а Мишка орал: «Пошел! Ух, жмет! Вот это дает! Полный вперед! Чух-чух-чих!» И с такими дикими воплями мы бежали за корабликом, как сумасшедшие, и добежали до угла, где решетка. И вдруг наш кораблик завертелся, закружился в водовороте, и мы оглянуться не успели, как он клюнул носом, хлюпнул и провалился в решетку. Мишка сказал: «Жалко как, утонул». И я сказал: «Да, его поглотила бушующая стихия. Давай новый запустим». Но Мишка покачал головой: «Нельзя, сегодня мне опаздывать из школы нельзя. Сегодня папа дежурный». Я сказал: «Почему?» «Его очередь», — ответил Мишка. «Нет», — сказал я, — «ты не понял. Я спрашиваю, по какому делу твой папа дежурный? Почему? По уборке или по накрыванию на стол?» «По мне», — сказал Мишка. «Папа дежурит по мне». Они с мамой так установили очередь. Один день мама, другой папа. Сегодня папа. Уж небось приехал с работы кормить меня обедом. А сам спешит, ведь ему обратно надо. «Ты, Мишка, не человек», — сказал я. «Ты своего отца сам должен обедом кормить. А тут занятой человек ездит с работы кормить такого оболтуса. Ведь тебе уже 8 лет, жених. Эта мама мне не доверяет. Ты не думай», — сказал Мишка. «Я помогаю. Вон в прошлую пятницу я им за хлебом сходил». «Им», — сказал я, — «им. Они, видите ли, едят, а наш Мишенька одним воздухом питается». «Эх ты!» Мишка весь покраснел, как синяя свекла, и сказал: «Пошли по домам». И мы прибавили шагу. А когда стали подходить к нашим домам, Мишка сказал: «Я каждый день свою квартиру не нахожу. Все дома одинаковые, просто путаются в глазах. А ты находишь?» «Нет, я тоже не нахожу», — сказал я. «Не узнаю свое парадное. То зеленое и это зеленое. Все одинаковые, новенькие. И балкончики тоже один в один. Прямо беда». «Так как же ты поступаешь?» — сказал Мишка. «Жду, пока мама на балкон выйдет». «Ну так, может, и чужая чья-нибудь выйти. Ты вполне можешь к другой попасть». «Да ты что?» — сказал я. «Я из 1000 чужих свою маму узнаю». «А как?» — спросил Мишка. «По лицу», — сказал я. На прошлом родительском собрании были все родители. И Костикова бабушка шла домой с моим папой, — сказал Мишка. «Так Костикова бабушка сказала, что твоя мама самая красивая в классе». «Ерунда», — сказал я, — «твоя тоже красивая». «Конечно», — сказал Мишка, — «но Костикова бабушка сказала, что твоя мама самая красивая». Тут мы подошли вплотную к нашим домам. Мишка стал беспокойно оглядываться по сторонам и тревожиться. Но в это время с нами поравнялась какая-то старушка и сказала: «А, это ты, Мишенька. Что, не знаешь, где живешь, да? Вечная история. Ну, пойдем, соседушка, уж доведу тебя». Она взяла Мишку за руку, а мне сказала: «Мы с одной лестничной клетки». И они пошли. Мишка очень охотно поволокся за ней. А я остался один в этих одинаковых переулках без названий, среди одинаковых домов без номеров, и совершенно не представлял себе, куда идти. Но решил не унывать и стал подниматься по лестнице на 4-й этаж первого же попавшегося дома. Ведь этих домов и всего-то 18, так что если я даже все подряд их обойду, то через часок-другой наверняка буду дома, это уж точно. Во всех наших подъездах на каждой двери слева привинчен звонок с красной кнопочкой. Вот я влез на 4-й этаж и нажал кнопку. Дверь открылась, оттуда высунулся длинный кривой нос и крикнул в дверную щель: «Макулатуры нет, сколько раз повторять?» Я сказал: «Извините», и сошел вниз. Ошибся, что поделаешь. Тогда я вошел в следующий подъезд. Не успел я тихонько дотронуться до звонка, как из-за двери раздался такой хриплый и страшный лай, что я не стал дожидаться, пока меня съест какой-нибудь волкодав, а просто моментально скатился вниз. В следующем подъезде на 4-м этаже дверь открыла высокая девушка, и когда увидела меня, весело захлопала в ладоши и закричала: «Володя, папа, Марья Семеновна, Саша, все сюда, 6-й!» Из комнат высыпала куча народу, они все смотрели на меня и хохотали, и прихлопывали в ладоши, и подпевали: «Шестой, ой-ой-ой, 6-й, 6-й». Я глядел на них во все глаза. Сумасшедшие, что ли? Я даже стал обижаться на них. Тут есть хочется, и ноги промочил, а к чужим вместо дома попал, и они смеются. Но девушка, видно, поняла, что мне не весело. «Тебя как звать?» — сказала она, и присела передо мной на корточки и заглянула мне в глаза своими синими глазами. «Денисом», — ответил я. Она сказала: «Ты не обижайся, Денис, просто ты сегодня уже 6-й мальчик, который пришел к нам. Все они тоже заблудились. На-ка, вот тебе яблоко, съешь, подкрепи истощенные силы». Я не стал брать. «Возьми, пожалуйста», — сказала она, — «для меня. Сделай мне одолжение». Ну, я сделал ей одолжение. «Послушай», — сказала девушка, — «мне кажется, что я видела тебя выходящим из подъезда, что прямо напротив нашего. Ты выходил с одной очень красивой женщиной. Это может быть?» «Конечно», — сказал я, — «моя мама самая красивая в классе». Тут они все снова рассмеялись, без всякой причины. А девушка сказала: «Ну, беги, и если хочешь, приходи к нам в гости». Я сказал спасибо и побежал, куда показала высокая девушка. И не успел я нажать кнопку, как дверь открылась, и на пороге стояла моя мама. Она сказала: «Вечно тебя надо ждать». Я сказал: «Это ужасная история. Я промочил ноги, потому что я не могу найти двери нашего дома. Я не знаю, где наш подъезд. Он похож на все остальные, как капля воды на все другие. И у Мишки такая же история. Никто не может найти свой дом. Я сегодня шестой, и я есть хочу». И я рассказал маме про кривой нос с макулатурой, и про рычащего волкодава, и про высокую девушку, и яблоко. «Надо устроить для тебя какую-нибудь примету», — сказал папа, «чтобы ты безошибочно узнавал свой дом». Я обрадовался. «Папа, я уже придумал. Повесь, пожалуйста, на наш дом мамин портрет. Я уже издалека буду знать, где я живу». Мама рассмеялась и сказала: «Ну, не выдумывай». А папа сказал: «В конце концов, а почему бы и нет? Вполне здоровая мысль. Ничего изменить нельзя». Я давно уже заметил, что взрослые задают маленьким очень глупые вопросы. Они как будто сговорились. Получается так, словно они все выучили одинаковые вопросы и задают их всем ребятам подряд. Я так к этому делу привык, что наперед знаю, как все произойдет, если я познакомлюсь с каким-нибудь взрослым. Это будет так. Вот раздается звонок, мама откроет дверь, кто-то будет долго гудеть что-то непонятное, потом в комнату войдет новый взрослый. Он будет потирать руки, потом уши, потом очки. Когда он их наденет, то увидит меня, и хотя он давным-давно знает, что я живу на этом свете и прекрасно знает, как меня зовут, он все-таки схватит меня за плечи, сожмет их довольно-таки больно, притянет меня к себе и скажет: «Ну, Денис, как тебя зовут?» Конечно, если бы я был невежливый человек, я бы ему сказал: «Сами знаете. Ведь вы только сейчас назвали меня по имени. Зачем же вы несете несуразицу?» Но я вежливый, поэтому я притворюсь, что не расслышал ничего такого, а просто криво улыбнусь и, отведя в сторону глаза, отвечу: «Денисом». Он сходу спросит дальше: «А сколько тебе лет?» Как будто не видит, что мне не 30 и даже не 40. Ведь видит же, какого я роста, и, значит, должен понять, что мне самое большее 7, ну, 8 от силы. Зачем же тогда спрашивать? Но у него свои взрослые взгляды и привычки, и он продолжает приставать: «А? Сколько же тебе лет, а?» Я ему скажу: 7,5. Тут он расширит глаза и схватится за голову, как будто я сообщил, что мне вчера стукнуло 161. Он прямо застонет, словно у него три зуба болят. «Ой-ой-ой, 7,5, ой-ой-ой». Но чтобы я не заплакала от жалости к нему и понял, что это шутка, он перестанет стонать. Он двумя пальцами довольно-таки больно ткнет меня в живот и бодро воскликнет: «Скоро в армию, а?» А потом вернется к началу игры и скажет маме с папой, покачивая головой: «Что делается? Что делается? 7,5 уже!» И, обернувшись ко мне, добавит: «А я тебя вот так усеньким знал». И он отмерит в воздухе 20 сантиметров. Это в то время, когда я точно знаю, что во мне был 51 сантиметр в длину. У мамы даже такой документ есть, официальный. Ну, на этого взрослого я не обижаюсь, все они такие. Вот и сейчас я твердо знаю, что ему положено задуматься, и он задумается, железно. Он повесит голову на грудь, словно заснул, а тут я начну потихоньку вырываться из его рук. Но не тут-то было. Просто взрослый вспомнит, какие там у него еще вопросы завалялись в кармане, он их вспомнит и, наконец, радостно улыбаясь, спросит: «Ах, да, а кем ты будешь, а? Кем ты хочешь быть?» Я-то, честно говоря, хочу заняться спелеологией, но я понимаю, что новому взрослому это будет скучно, непонятно. Это ему будет непривычно, и чтобы не сбивать его с толку, я ему отвечу: «Я хочу быть мороженщиком. У него всегда мороженого сколько хочешь». Лицо нового взрослого сразу посветлеет. Все в порядке, все идет так, как ему хотелось, без отклонений от нормы. Поэтому он хлопнет меня по спине, довольно-таки больно, и снисходительно скажет: «Правильно, так держать, молодец». И тут я по своей наивности думаю, что это уже все, конец, и начну немного посмелее отодвигаться от него, потому что мне некогда, у меня еще уроки не приготовлены, и вообще тысячи дел. но он заметит эту мою попытку освободиться и подавит ее в корне. Он зажмет меня ногами и закоптит руками, то есть, попросту говоря, он применит физическую силу. И когда я устану и перестану трепыхаться, он задаст мне главный вопрос. «А скажи-ка, друг ты мой», — скажет он, и коварство, как змея, проползет в его голосе. «Скажи-ка, кого ты больше любишь, папу или маму?» Бестактный вопрос, тем более, что задан он в присутствии обоих родителей. Придется ловчить. «Михаила Таля», — скажу я. Он захохочет, его почему-то веселят такие кретинские ответы. Он повторит раз сто: «Михаила Таля, ха-ха-ха, каково, а? Ну, что вы скажете на это, счастливые родители?» И будет смеяться еще полчаса, и папа с мамой будут смеяться тоже. И мне будет стыдно за них и за себя. И я дам себе клятву, что потом, когда кончится этот ужас, я как-нибудь незаметно для папы поцелую маму, незаметно для мамы поцелую папу, потому что я люблю их одинаково, обоих. Одинаково. Клянусь своей белой мышкой. Ведь это так просто. Но взрослых это почему-то не удовлетворяет. Несколько раз я пробовал честно и точно ответить на этот вопрос. И всегда я видел, что взрослые недовольны ответом. У них наступало какое-то разочарование, что ли. У всех у них в глазах как будто бывает написана одна и та же мысль, приблизительно такая. «У, какой банальный ответ! Он любит папу и маму одинаково. Какой скучный мальчик!» Потому я и совру им про Михаила Таля. Пусть посмеются. А я пока попробую снова вырваться из стальных объятий моего нового знакомого. Куда там? Видно, он еще поздоровее Юрия Власова. И сейчас он мне задаст еще один вопросик. Но по его тону я догадываюсь, что дело идет к концу. Это будет самый смешной вопрос, вроде бы на сладкое. Сейчас его лицо изобразит сверхъестественный испуг. «А ты сегодня почему не мылся?» «Я мылся, конечно, но я прекрасно понимаю, куда он клонит. И как им не надоест эта старая заезженная игра?» «Чтобы не тянуть волынку, я схвачусь за лицо. Где?» — вскрикну я. «Что? Где?» «Точно, прямое попадание». Взрослый мгновенно произнесет свою старомодную муру. «А глазки?» — скажет он лукаво. «Почему такие черные глазки? Их надо отмыть. Иди сейчас же в ванную». И он, наконец-то, отпустит меня. Я свободен и могу приниматься за дела. Да, трудненько достаются мне эти новые знакомства. Но что поделать? Все дети проходят через это. Ни я первый, ни я последний. Тут уж ничего изменить нельзя. Похититель собак. Еще вот какая была история. Когда я жил у дяди Володи на даче, недалеко от нас жил Борис Клементьевич, худой такой дядька, веселый, с палкой в руке и высокий, как забор. У него была собачка под названием Чапка. Очень хорошая собачушка, черная, мохнатая, морда кирпичом, хвостик торчком, и я с ней очень подружился. Вот один раз Борис Клементьевич задумал идти купаться, а Чапку не захотел с собой брать, потому что она уже один раз ходила с ним на пляж, и из этого вышла скандальная история. В тот раз Чапка полезла в воду, а в воде плавала одна тетенька. Она плавала на автомобильной камере, чтобы не утонуть. И она сразу закричала на Чапку: «Пошла вон! Вот еще! Не хватало собачью заразу напускать!» И стала брызгать на Чапку: «Вон пошла, вон!» Чапке это не понравилось, и она прямо на плаву хотела эту тетку цапнуть. Но до нее не достала, а камеру все-таки ухватила своими остренькими зубками. Один только разик куснула, и камера зашипела и выдохлась. А тетенька стала думать, что она тонет, и завизжала: «Тону, спасите!» Весь пляж страшно перепугался, и Борис Клементьевич кинулся ее спасать. Там, где эта тетенька барахталась, ему река была по колено, а тетеньке по плечи. Он ее спас, а Чапку постигал прутиком. Для виду, конечно. И с тех пор перестал ее брать на реку. И вот теперь он попросил меня погулять во дворе с Чапкой, чтобы она не увязалась за ним. И я пошел во двор, и мы стали с Чапкой носиться и кувыркаться, прыгать и колбаситься, подскакивать и вертеться, и лаять, и визжать, и смеяться, и валяться. А Борис Клементьевич спокойно ушел. и мы с Чапкой вдоволь наигрались, а в это время мимо забора шел Ванька Дыхов с удочкой. Он говорит: «Дениска, рыбу ловить». Я говорю: «Не могу, я Чапку стерегу». Он говорит: «Посади Чапку в дом, захвати свой бредень и догоняй». И пошел дальше. А я взял Чапку за ошейник и тихонечко поволок по траве. Она легла, лапки кверху, и поехала, как на салазках. Я открыл дверь, втащил ее в коридор, дверь прикрыл и пошел за бреднем. Когда я опять вышел на дорогу, Ваньки уже не было. Он скрылся за углом. Я полетел его догонять, и вдруг возле продовольственной палатки вижу, на самой середине дороги сидит моя Чапка. Язык высунула и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Вот тогда. Это значит, я дверь плохо прикрыл. Или она еще как-то исхитрилась и, наверное, пробежала дворами, а теперь сидит, встречает. Умна. Но ведь мне надо спешить. Там Ванька уже, наверное, рыбу таскает, а я тут с ней возись. Главное, я бы взял ее с собой, но Борис Клементьевич может вернуться. И если он не застанет ее дома, он разволнуется, бросится искать, и потом меня будут ругать. Нет, так дело не пойдет, придется ее обратно волочить. Я схватил ее за ошейник и потащил домой. На этот раз Чапка упиралась в землю всеми четырьмя лапами. Она волоклась за мной на своем животе, как лягушка. Я ее еле доволок до дверей, открыл узенькую щелку, впихнул, и дверь захлопнул крепко-накрепко. Она там зарычала и залаяла, но я не стал ее утешать. Я обошел весь дом, закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я очень устал от возни с Чапкой, я все-таки припустился бежать к реке. Я довольно быстро бежал, и когда я уже поравнялся с трансформаторной будкой, из-за нее выскочила опять Чапка. Я даже оторопел, я просто не верил своим глазам. Я думал, что она мне снится. Но тут Чапка стала делать вид, что она меня вот-вот сейчас укусит за то, что я оставил ее дома. Рычит и лает на меня. «Ну, погоди же, я тебе покажу». И я стал хватать ее за ошейник, но она не давалась, она увертывалась, хрипела, отступала, отскакивала и все время лаяла. Тогда я стал приманивать: «Чапочка, Чапочка, тю-тю-тю, лохмушенька, на-на-на-на-на-на-на». Но она продолжала издеваться и не давала себя поймать. Главное, мне мешал мой бредень. У меня была не та ловкость. И мы так долго скакали возле будки. И вдруг я вспомнил, что недавно видел в телевизоре картину «Тропою джунглей». Там показано, как охотники ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил, взял свой бредень как сачок и, хлоп, накрыл Чапку как обезьянку. Она прямо взвыла от злости, но я быстро закутал ее как следует, перекинул бредень через плечо и, как настоящий охотник, потащил ее домой через весь поселок. Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала. Но я уже не обращал на нее никакого внимания, а просто взял ее и вытряхнул в окошко и припер его снаружи палкой. Она там сразу залаяла и зарычала на разные голоса, а я уже в третий раз побежал за Ванькой. Это я так рассказываю быстро, а на самом деле времени прошло очень много. И вот у самой реки я встретил Ваньку. Он шел веселый, а в руке у него была травинка, а на травинке нанизаны две улейки большие, с чайную ложку каждая. Я говорю: «Ого, а я вижу, у тебя здорово клевало». Ванька говорил: «Да, просто не успевал вытаскивать. Давай отнесем эту рыбу моей маме на уху, а после обеда снова пойдем. Может быть, и ты что-нибудь поймаешь». И так за разговором мы незаметно дошли до дома Бориса Клементьевича. А там, около его дома, стояла небольшая толпа. Там был дядька в полосатых штанах, с животом как подушка. И еще там была тетенька, тоже в штанах и с голой спиной. Был еще мальчишка в очках и еще кто-то. Они все размахивали руками и что-то кричали. А потом мальчишка в очках увидел меня, да как закричит: вот он сам, собственной персоной!» Тут все обернулись на нас, и дядька в полосатых штанах завопил: «Какой? С рыбой или маленький?» Мальчишка в очках кричит: «Маленький! Хватайте его, это он!» И они все кинулись ко мне. Я немножко испугался и быстро отбежал от них, бросил бредень и влез на забор. Это был высокий забор, меня нипочем сразу не достать. Тетенька с голой спиной подбежала к забору и стала кричать нечеловеческим голосом: «Отдай сейчас же Бобку! Куда ты его девал, негодник?» А дядька уткнулся животом в забор, кулаками стучит. «А где моя Люська? Куда ты ее увел? Признавайся!» А я говорю: «Отойдите от забора, я никакого Бобку не знаю, и Люську тоже, я даже с ними не знаком. Ванька, скажи им!» Ванька кричит: «Что вы напали на ребенка? Я вот сейчас как сбегаю за мамой, тогда узнаете!» Я кричу: «Ты беги поскорее, Ванька, а то они меня растерзают!» Ванька кричит: «Держись, не слезай с забора!» И побежал. А дядька говорит: «Это соучастник, не иначе, их тут целая шайка. Эй, ты на заборе, отвечай сейчас же, где Люся?» Я говорю: «Следите сами за своей доченькой». «Ах, ты еще острить? Слезай сию минуту, и мы пойдем в прокуратуру». Я говорю: «Ни за что не слезу». Тогда мальчишка в очках говорит: «Сейчас я его достану». И давай карабкаться на забор. Но не умеет, потому что не знает, где гвоздь, где что, чтобы уцепиться. А я на этот забор 100 раз лазил. Да еще я этого мальчишку пяткой отпихиваю, и он, слава богу, срывается. «Стой, Павля», — говорит дядька, — «давай я тебя подсажу». И этот Павля стал карабкаться на этого дядьку. И я опять испугался, потому что Павля был здоровый парень, наверное, учился уже в 3-м или в 4-м классе. И я подумал, что мне пришел конец. Но тут я вижу, бежит Борис Климентич, а из переулка Ванькина мама и Ванька. Они кричат: «Стойте, в чем дело?» А дядька орет: «Ни в чем не дело, просто этот мальчишка ворует собак. Он у меня собаку украл, Люсю». И тетенька в штанах добавляет: «И у меня украл Бобку». Ванькина мама говорит: «Ни за что не поверю, хоть режьте». А мальчишка в очках вмешивается: «Я сам видел, он нес нашу собаку в сетке за плечами. Я сидел на чердаке и видел». Я говорю: «Не стыдно врать? Чапку я нес, она из дома удрала». Борис Климентьевич говорит: «Это довольно положительный мальчик. С чего бы ему вдруг вступить на стезю преступлений и начать воровать собак? Пойдемте в дом, разберемся. Иди, Денис, сюда». Он подошел к забору, а я прямо перешел к нему на плечи, потому что он был очень высокий, я уже говорил. Тут все пошли во двор. Дядька фыркал, тетенька в штанах ломала пальцы, очкастый Павля шел за ними, а я катился на Борисе Климентиче. Мы взошли на крыльцо, Борис Климентич открыл дверь, и вдруг оттуда выскочили 3 собаки. 3 чапки, совершенно одинаковые. Я подумал, что это у меня в глазах троится. Дядька кричит: «Люсечка!» И одна чапка кинулась и вскочила ему прямо на живот. А тетенька в брюках и Павле вопят: «Бобик, Бобка!» И рвут 2-ю чапку пополам. Она за передние ноги тянет к себе, а он за задние к себе. И только 3-я собака стоит возле нас и вертиком хвостит. То есть хвостиком вертит. Борис Климентьевич говорит: «Вот ты с какой стороны раскрылся. Я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак?» Я сказал: «Я думал, что они чапки. Ведь они как похожи, одно лицо, прямо вылитые собачьи близнецы». И я рассказал все по порядку. Тут все стали хохотать, а когда успокоились, Борис Климентич сказал: «Конечно, неудивительно, что ты обознался. Скотчтерьеры очень похожи друг на друга, настолько, что трудно бывает различить». Вот и сегодня, по совести говоря, не мы, люди, узнали своих собак, а собаки узнали нас. Так что ты ни в чем не виноват. Но все равно знай, что с этих пор я буду называть тебя похититель собак. И правда, он меня так называет. Похититель собак. Еще вот какая была история. Когда я жил у дяди Володи на даче, недалеко от нас жил Борис Климентьевич, худой такой дядька, веселый, с палкой в руке и высокий, как забор. У него была собачка под названием Чапка. Очень хорошая собачушка, черная, мохнатая, морда кирпичом, хвостик торчком, и я с ней очень подружился. Вот один раз Борис Климентьевич задумал идти купаться, а Чапку не захотел с собой брать, потому что она уже один раз ходила с ним на пляж, и из этого вышла скандальная история. В тот раз Чапка полезла в воду, а в воде плавала одна тетенька. Она плавала на автомобильной камере, чтобы не утонуть, и она сразу закричала на Чапку: «Пошла вон! Вот еще! Не хватало собачью заразу напускать!» И стала брызгать на Чапку: «Вон пошла, вон!» Чапке это не понравилось, и она прямо на плаву хотела эту тетку цапнуть. но до нее не достало, а камеру все-таки ухватила своими остренькими зубками. Один только разик куснула, и камера зашипела и выдохлась. А тетенька стала думать, что она тонет, и завизжала: «Тону, спасите!» Весь пляж страшно перепугался, и Борис Клементьевич кинулся ее спасать. Там, где эта тетенька барахталась, ему река была по колено, а тетеньке по плечи. Он ее спас, а чапку постигал прутиком, для виду, конечно, и с тех пор перестал ее брать на реку. И вот теперь он попросил меня погулять во дворе с чапкой, чтобы она не увязалась за ним. И я пошел во двор, и мы стали с чапкой носиться и кувыркаться, прыгать и колбаситься, подскакивать и вертеться, и лаять, и визжать, и смеяться, и валяться. А Борис Клементьевич спокойно ушел. И мы с чапкой вдоволь наигрались, а в это время мимо забора шел Ванька Дыхов с удочкой. Он говорит: «Дениска, рыбу ловить». Я говорю: «Не могу, я чапку стерегу». Он говорит: «Посади чапку в дом, захвати свой бредень и догоняй». И пошел дальше. А я взял чапку за ошейник и тихонечко поволок по траве. Она легла, лапки кверху, и поехала, как на салазках. Я открыл дверь, втащил ее в коридор, дверь прикрыл и пошел за бреднем. Когда я опять вышел на дорогу, Ваньки уже не было. Он скрылся за углом. Я полетел его догонять, и вдруг возле продовольственной палатки вижу, на самой середине дороги сидит моя чапка. Язык высунула и смотрит на меня, как ни в чем не бывало. Вот тогда. Это значит, я дверь плохо прикрыл. Или она еще как-то исхитрилась и, наверное, пробежала дворами, а теперь сидит, встречает. Умна. Но ведь мне надо спешить. Там Ванька уже, наверное, рыбу таскает, а я тут с ней возись. Главное, я бы взял ее с собой, но Борис Клементьевич может вернуться. И если он не застанет ее дома, он разволнуется, бросится искать, и потом меня будут ругать. Нет, так дело не пойдет, придется ее обратно волочить. Я схватил ее за ошейник и потащил домой. На этот раз чапка упиралась в землю всеми четырьмя лапами. Она волоклась за мной на своем животе, как лягушка. Я ее еле доволок до дверей. Открыл узенькую щелку, впихнул, и дверь захлопнул крепко-накрепко. Она там зарычала и залаяла, но я не стал ее утешать. Я обошел весь дом, закрыл все окна и калитку тоже. И хотя я очень устал от возни с чапкой, я все-таки припустился бежать к реке. Я довольно быстро бежал, и когда я уже поравнялся с трансформаторной будкой, из-за нее выскочила опять чапка. Я даже оторопел, я просто не верил своим глазам. Я думал, что она мне снится. Но тут чапка стала делать вид, что она меня вот-вот сейчас укусит за то, что я оставил ее дома. Рычит и лает на меня. «Ну, погоди же, я тебе покажу». И я стал хватать ее за ошейник, но она не давалась, она увертывалась, хрипела, отступала, отскакивала и все время лаяла. Тогда я стал приманивать: «Чапочка, чапочка, тю-тю-тю, лохмушенька, на-на-на-на-на-на-на». Но она продолжала издеваться и не давала себя поймать. Главное, мне мешал мой бредень. У меня была не та ловкость. И мы так долго скакали возле будки. И вдруг я вспомнил, что недавно видел в телевизоре картину «Тропою джунглей». Там показано, как охотники ловят обезьян сетями. Я сразу сообразил, взял свой бредень как сачок и, хлоп, накрыл чапку как обезьянку. Она прямо взвыла от злости, но я быстро закутал ее как следует, перекинул бредень через плечо и, как настоящий охотник, потащил ее домой через весь поселок. Чапка висела у меня за спиной в сетке, как в гамаке, и только изредка подвывала. Но я уже не обращал на нее никакого внимания, а просто взял ее и вытряхнул в окошко и припер его снаружи палкой. Она там сразу залаяла и зарычала на разные голоса, а я уже в третий раз побежал за Ванькой. Это я так рассказываю быстро, а на самом деле времени прошло очень много. И вот у самой реки я встретил Ваньку. Он шел веселый, а в руке у него была травинка, а на травинке нанизаны две улейки большие, с чайную ложку каждая. Я говорю: «Ого, а я вижу, у тебя здорово клевало». Ванька говорил: «Да, просто не успевал вытаскивать. Давай отнесем эту рыбу моей маме на уху, а после обеда снова пойдем. Может быть, и ты что-нибудь поймаешь». И так за разговором мы незаметно дошли до дома Бориса Клементьевича. А там, около его дома, стояла небольшая толпа. Там был дядька в полосатых штанах с животом, как подушка. И еще там была тетенька, тоже в штанах и с голой спиной. Был еще мальчишка в очках и еще кто-то. Они все размахивали руками и что-то кричали. А потом мальчишка в очках увидел меня, да как закричит: вот он сам, собственной персоной!» Тут все обернулись на нас, и дядька в полосатых штанах завопил: «Какой? С рыбой или маленький?» Мальчишка в очках кричит: «Маленький! Хватайте его, это он!» И они все кинулись ко мне. Я немножко испугался и быстро отбежал от них, бросил бредень и влез на забор. Это был высокий забор, меня нипочем сразу не достать. Тетенька с голой спиной подбежала к забору и стала кричать нечеловеческим голосом: «Отдай сейчас же Бобку! Куда ты его девал, негодник?» А дядька уткнулся животом в забор, кулаками стучит: «А где моя Люська? Куда ты ее увел? Признавайся!» А я говорю: «Отойдите от забора, я никакого Бобку не знаю, и Люську тоже, я даже с ними не знаком. Ванька, скажи им!» Ванька кричит: «Что вы напали на ребенка? Я вот сейчас как сбегаю за мамой, тогда узнаете!» Я кричу: «Ты беги поскорее, Ванька, а то они меня растерзают!» Ванька кричит: «Держись, не слезай с забора!» И побежал. А дядька говорит: «Это соучастник, не иначе, их тут целая шайка. Эй, ты на заборе, отвечай сейчас же, где Люся?» Я говорю: «Следите сами за своей доченькой». «Ах, ты еще острить? Слезай сию минуту, и мы пойдем в прокуратуру». Я говорю: «Ни за что не слезу». Тогда мальчишка в очках говорит: «Сейчас я его достану». И давай карабкаться на забор. Но не умеет, потому что не знает, где гвоздь, где что, чтобы уцепиться. А я на этот забор 100 раз лазил. Да еще я этого мальчишку пяткой отпихиваю, и он, слава богу, срывается. «Стой, Павля», — говорит дядька, — «давай я тебя подсажу». И этот Павля стал карабкаться на этого дядьку. И я опять испугался, потому что Павля был здоровый парень, наверное, учился уже в 3-м или в 4-м классе. И я подумал, что мне пришел конец. Но тут я вижу, бежит Борис Климентич, а из переулка Ванькина мама и Ванька. Они кричат: «Стойте, в чем дело?» А дядька орет: «Ни в чем не дело, просто этот мальчишка ворует собак. Он у меня собаку украл, Люсю». И тетенька в штанах добавляет: «И у меня украл Бобку». Ванькина мама говорит: «Ни за что не поверю, хоть режьте». А мальчишка в очках вмешивается: «Я сам видел, он нес нашу собаку в сетке за плечами. Я сидел на чердаке и видел». Я говорю: «Не стыдно врать? Чапку я нес, она из дома удрала». Борис Климентьевич говорит: «Это довольно положительный мальчик. С чего бы ему вдруг вступить на стезю преступлений и начать воровать собак? Пойдемте в дом, разберемся. Иди, Денис, сюда». Он подошел к забору, а я прямо перешел к нему на плечи, потому что он был очень высокий, я уже говорил. Тут все пошли во двор. Дядька фыркал, тетенька в штанах ломала пальцы, очкастый Павля шел за ними, а я катился на Борисе Климентиче. Мы взошли на крыльцо, Борис Климентич открыл дверь, и вдруг оттуда выскочили 3 собаки. 3 чапки, совершенно одинаковые. Я подумал, что это у меня в глазах троится. Дядька кричит: «Люсечка!» И одна чапка кинулась и вскочила ему прямо на живот. А тетенька в брюках и Павля вопят: «Бобик, Бобка!» И рвут 2-ю чапку пополам. Она за передние ноги тянет к себе, а он за задние к себе. И только 3-я собака стоит возле нас и вертиком хвостит. То есть хвостиком вертит. Борис Климентьевич говорит: «Вот ты с какой стороны раскрылся. Я этого не ожидал. Ты зачем напихал полный дом чужих собак?» Я сказал: «Я думал, что они чапки. Ведь они как похожи, одно лицо, прямо вылитые собачьи близнецы». И я рассказал все по порядку. Тут все стали хохотать, а когда успокоились, Борис Климентич сказал: «Конечно, неудивительно, что ты обознался. Скотчетерьеры очень похожи друг на друга, настолько, что трудно бывает различить». Вот и сегодня, по совести говоря, не мы, люди, узнали своих собак, а собаки узнали нас. Так что ты ни в чем не виноват. Но все равно знай, что с этих пор я буду называть тебя похититель собак. И правда, он меня так называет». Где это видано, где это слыхано? На переменке подбежала ко мне наша октябрятская вожатая Люся и говорит: «Дениска, а ты сможешь выступить в концерте?» Мы решили организовать двух малышей, чтобы они были сатирики. Хочешь?» Я говорю: «Я все хочу, только ты объясни, что такое сатирики». Люся говорит: «Видишь ли, у нас есть разные неполадки. Ну, например, двоечники или лентяи. Их надо прохватить, понял? Надо про них выступить, чтобы все смеялись. Это на них подействует отрезвляюще». Я говорю: «Они не пьяные, они просто лентяи». «Ну, это так говорится отрезвляюще», — засмеялась Люся. «А на самом деле просто эти ребята призадумаются, им станет неловко, и они исправятся. Понял? Ну, в общем, не тяни. Хочешь — соглашайся, не хочешь — отказывайся». Я сказал: «Ладно уж, давай». Тогда Люся спросила: «А у тебя есть партнер?»
«Нету».
Люся удивилась: «Как же ты без товарища живешь?» «Товарищ у меня есть, Мишка, а партнера нету». Люся снова улыбнулась: «Это почти одно и то же. А он музыкальный, Мишка твой?»
«Нет, обыкновенный.
Петь умеет?»
«Очень тихо, но я его научу петь громче. Не беспокойся».
Тут Люся обрадовалась: «После уроков притащи его в малый зал, там будет репетиция». И я со всех ног пустился искать Мишку. Он стоял в буфете и ел сардельку. «Мишка, хочешь быть сатириком?» А он сказал: «Погоди, дай поесть». Я стоял и смотрел, как он ест. Сам маленький, а сарделька толще его шеи. Он держал эту сардельку руками и ел прямо целой, не разрезая. И шкурка трещала и лопалась, когда он ее кусал, и оттуда брызгал горячий пахучий сок. И я не выдержал и сказал тете Кате: «Дайте мне, пожалуйста, тоже сардельку поскорее». И тетя Катя сразу протянула мне мисочку. И я очень торопился, чтобы Мишка без меня не успел съесть свою сардельку. Мне одному не было бы так вкусно. И вот я тоже взял свою сардельку руками и, тоже не чистя, стал грызть ее, и из нее брызгал горячий пахучий сок. И мы с Мишкой так грызли на пару и обжигались, и смотрели друг на дружку и улыбались. А потом я ему рассказал, что мы будем сатирики, и он согласился. И мы еле досидели до конца уроков, а потом побежали в малый зал на репетицию. Там уже сидела наша вожатая Люся, и с ней был один парнишка, приблизительно из четвертого, очень некрасивый, с маленькими ушами и большущими глазами. Люся сказала: «Вот они, познакомьтесь, это наш школьный поэт Андрей Шестаков». Мы сказали: «Здорово», и отвернулись, чтобы он не задавался. А поэт сказал Люсе: «Это, что ли, исполнители?»
«Да».
Он сказал: «Неужели ничего не было покрупней?» Люся сказала: «Как раз то, что требуется». Но тут пришел наш учитель пения, Борис Сергеевич. Он сразу подошел к роялю. «Ну-тес, начнем. Где стихи?» Андрюшка вынул из кармана какой-то листок и сказал: «Вот, я размер взял у Маршака и припев тоже. Из сказки об ослике, дедушке и внуке. Где это видано, где это слыхано?» Борис Сергеевич кивнул головой: «Читай вслух». Андрюшка стал читать: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год, где это слыхано, где это видано, папа решает, а Вася сдает». Мы с Мишкой так и прыснули. Конечно, ребята довольно часто просят родителей решить за них задачу, а потом показывают учительнице, как будто это они такие герои. А у доски не бум-бум, двойка, дело известное. «Ай да, Андрюшка, здорово прохватил!» А Андрюшка читает дальше так тихо и серьезно: «Мелом расчерчен асфальт на квадратике. Манечка с Танечкой прыгают тут. Где это видано, где это слыхано, в классы играют, а в класс не идут». Опять здорово! Нам очень понравилось. Этот Андрюшка просто настоящий молодец, вроде Пушкина. Борис Сергеевич сказал: «Ничего, неплохо. А музыка будет самая простая, вот что-нибудь в этом роде». И он взял Андрюшкины стихи и, тихонько наигрывая, пропел их все подряд. Получилось очень ловко, мы даже захлопали в ладоши. А Борис Сергеевич сказал: «Ну-тес, кто же наши исполнители?» А Люся показала на нас с Мишкой. «Вот». «Ну что ж», — сказал Борис Сергеевич, — «у Миши хороший слух. Правда, Дениска поет не очень-то верно». Я сказал: «Зато громко». И мы начали повторять эти стихи под музыку, и повторили их, наверное, раз 50 или 1000. И я очень громко орал, и все меня успокаивали и делали замечания: «Ты не волнуйся, ты тише, спокойней, не надо так громко». Особенно горячился Андрюшка.
он меня совсем затормошил. Но я пел только громко, я не хотел петь потише, потому что настоящее пение — это именно когда громко. И вот однажды, когда я пришел в школу, я увидел в раздевалке объявление. «Внимание! Сегодня на большой перемене в малом зале состоится выступление летучего патруля пионерского сатирикона. Исполняет дуэт малышей «На злобу дня». Приходите все!» И во мне сразу что-то ёкнуло. Я побежал в класс. Там сидел Мишка и смотрел в окно. Я сказал: «Ну, сегодня выступаем». А Мишка вдруг промямлил: «Неохота мне выступать». Я прямо оторопел. «Как неохота? Вот так раз. Ведь мы же репетировали. А как же Люся и Борис Сергеевич, Андрюшка? А все ребята, ведь они читали афишу и прибегут как один». Я сказал: «Ты что, с ума сошел, что ли, людей подводить?» А Мишка так жалобно: «Ой, у меня, кажется, живот болит». Я говорю: «Да это со страха, у меня тоже болит, но я ведь не отказываюсь». Но Мишка все равно был какой-то задумчивый. На большой перемене все ребята кинулись в малый зал, а мы с Мишкой еле плелись позади, потому что у меня тоже совершенно пропало настроение выступать. Но в это время к нам навстречу выбежала Люся, она крепко схватила нас за руки и поволокла за собой. Но у меня ноги были мягкие, как у куклы, и заплетались. Это я, наверное, от Мишки заразился. В зале было огорожено место около рояля, а вокруг столпились ребята из всех классов, и няни, и учительницы. Мы с Мишкой встали около рояля. Борис Сергеевич был уже на месте, и Люся объявила дикторским голосом: «Начинаем выступление пионерского сатирикона на злободневные темы». Текст Андрея Шестакова исполняют всемирно известные сатирики Миша и Денис. Попросим. И мы с Мишкой вышли немножко вперед. Мишка был белый, как стена, а я ничего, только во рту сухо и шершаво, как будто там лежал наждак. Борис Сергеевич заиграл, начинать нужно было Мишке, потому что он пел первые две строчки, а я должен был петь вторые две строчки. Вот Борис Сергеевич заиграл, а Мишка выкинул в сторону левую руку, как его научила Люся, и хотел было запеть, но опоздал. И пока он собирался, наступила уже моя очередь. Так выходило по музыке. Но я не стал петь, раз Мишка опоздал. С какой стати? Тогда Мишка опустил руку на место. А Борис Сергеевич громко и раздельно начал снова. Он ударил, как и следовало, по клавишам три раза, а на четвертый Мишка опять откинул левую руку и, наконец, запел. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Я сразу подхватил и прокричал: «Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает». Все, кто был в зале, рассмеялись, и у меня от этого стало легче на душе. А Борис Сергеевич поехал дальше. Он снова три раза ударил по клавишам, а на четвертый Мишка аккуратно выкинул левую руку в сторону и ни с того ни с сего запел сначала. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Я сразу понял, что он сбился. Но раз такое дело, я решил допеть до конца, а там видно будет. Взял и допел. «Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает». Слава богу, в зале было тихо. Все, видно, тоже поняли, что Мишка сбился, и подумали: «Ну что ж, бывает, пусть дальше поют». А музыка в это время бежала все дальше и дальше. Но Мишка был какой-то зеленоватый. И когда музыка дошла до места, он снова вымахнул левую руку и, как пластинка, которую заела, завел в третий раз. «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Мне ужасно захотелось стукнуть его по затылку чем-нибудь тяжелым, и я заорал со страшной злостью: «Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает». «Мишка, ты, видно, совсем рехнулся. Ты что в третий раз одно и то же затягиваешь? Давай про девчонок». А Мишка так нахально: «Без тебя знаю». И вежливо говорит Борису Сергеевичу: «Пожалуйста, Борис Сергеевич, дальше». Борис Сергеевич заиграл, а Мишка вдруг осмелел, опять выставил свою левую руку и на четвертом ударе загласил, как ни в чем не бывало: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Тут все в зале прямо завизжали от смеха. а я увидел в толпе, какое несчастное лицо у Андрюшки, и еще увидел, что Люся, вся красная и растрепанная, пробивается к нам сквозь толпу, а Мишка стоит с открытым ртом, как будто сам на себя удивляется. Ну, а пока суд да дело, я докрикиваю: «Где это видано, где это слыхано? Папа решает, а Вася сдает!» Тут уж началось что-то ужасное. Все хохотали, как зарезанные, а Мишка из зеленого стал фиолетовым. Наша Люся схватила его за руку и утащила к себе. Она кричала: «Дениска, пой один, не подводи, музыка!» А я стоял у рояля и решил не подвести. Я почувствовал, что мне стало все равно. И когда дошла музыка, я почему-то вдруг тоже выкинул в сторону левую руку и совершенно неожиданно завопил: «Папа у Васи силен в математике, учится папа за Васю весь год». Я даже плохо помню, что было дальше. Было похоже на землетрясение. И я думал, что вот сейчас провалюсь совсем под землю, а вокруг все просто падали от смеха. И няни, и учителя, все-все. Я даже удивляюсь, что я не умер от этой проклятой песни. Я, наверное, бы умер, если бы в это время не зазвонил звонок. Не буду я больше сатириком. Рабочие дробят камень. С самого начала этого лета мы все трое, Мишка, Костик и я, очень пристрастились к водной станции «Динамо» и стали ходить туда почти что каждый день. Мы раньше не умели плавать, а потом постепенно научились кто где. Кто в деревне, кто в пионерских лагерях. А я, например, 2 месяца посещал наш плавательный бассейн «Москва». И когда мы все научились плавать, мы очень быстро поняли, что нигде не получишь такого удовольствия от купания, как на водной станции. Даю слово. О, хорошо лежать ясным утречком на водной станции, на сыроватых и теплых ее деревянных дорожках. Вдыхать всеми ноздрями свежий и тревожный запах реки и слышать, как на высоких мачтах и тонких рейках трещат под ветром разноцветные шелковые флажки, и вода хлюпает и полощется где-то под тобой в дощатых щелях. Хорошо так лежать и молчать, и загорать, раскинув руки, и смотреть из-под локтя, как недалеко от станции, чуть-чуть повыше по течению, рабочие каменщики чинят набережную и бьют по розовому камню молотками, и звук долетает до тебя немножко позже удара, такой тонкий и нежный, как будто кто-то играет стеклянными молоточками на серебряном ксилофоне. И особенно хорошо, когда накалишься как следует, бухнуться в воду и наплаваться вдосталь, и напрыгаться с метровой тумбочки, и наныряться досыта до отвала. А потом, когда устанешь, хорошо пойди к своим ребятам, пойти по горячим досточкам, втянув живот до позвоночника и выпятив грудь колесом, и распирая бедра и напружинив руки, а ноги ставя непременно носками внутрь, потому что это красиво. И на водной станции иначе не пойдешь, здесь так ходят все. Здесь тебе не самодельный пляжик с грязноватым песком и бумажками, здесь тебе не какой-нибудь травянистый бережок. Это там можно чапать как угодно, а здесь водная станция. Здесь порядок, чистота, ловкость, спорт, шик, блеск. И поэтому здесь все ходят по-чемпионски, на отлично, фасонно ходят. Иногда даже ходят гораздо лучше, чем плавают. И вот поэтому мы все, Мишка, Костик и я, мы дня не пропускали. Все лето ходили сюда купаться и загорели, как черти. И здорово поднаучились плавать. И у нас появились мускулы, бицепсы и трицепсы. И мы на нашей станции облазили все углы и знали, где медпункт, где игры и все такое. И в конце концов, все здесь стало для нас вроде как бы родное и обыкновенное. Мы привыкли. И однажды мы лежали, как всегда, на досточках и загорали. И Костик вдруг сказал ни с того ни с сего: «Дениска, а ты мог бы прыгнуть с самой верхней вышки в воду?» Я посмотрел на вышку и увидел, что она не слишком уж высокая, ничего страшного, не выше 2-го этажа, ничего особенного. Поэтому я сейчас же ответил Костику: «Конечно, смог бы, ерунда какая». Мишка тотчас же сказал: «А вот слабо». Я сказал: «Дурачок ты, Мишка, вот ты кто». Костик сказал: «Но 10 же метров». «Ну и что?» — сказал я. «Слабо», — отрезал Костик. И Мишка, конечно, его поддержал. «Слабо, факт слабо». И добавил: «Слабо, бибо». Я сказал: «Дурачки вы оба, вот вы кто». И тут я встал, растопырил ребра, выкатил грудь, напружинил руки и пошел к вышке. А когда шел, все время ставил носки внутрь. Сзади Костик крикнул: «Слаби-бу-бе-бо». Но я не стал ему отвечать. Я уже всходил на вышку. Все это время, что мы ходили на водную станцию, я каждый день видел, как с этой вышки прыгали в воду взрослые дядьки. Я видел, как они красиво выгибали спину, когда прыгали ласточкой. Видел, как они перекувыркивались через голову по полтора раза или переворачивались через бок, или складывались в воздухе пополам и падали в воду аккуратно и точно, почти совсем не поднимая брызг. А когда выныривали, то выходили на доски, напружинив руки и выпятив грудь. И это было очень красиво и легко. И я всю жизнь был уверен, что прыгаю не хуже этих дядек. Но сейчас, когда я лез, я решил для первого раза никаких фигур в воздухе не выстраивать, а просто прыгнуть прямо, вытянувшись в струнку, солдатиком. Это легче легкого. Я так просто, без затей, прыгну только для начала. А уж потом я специально для Мишки такие буду выписывать кренделя, что Мишка только рот разденет. Пусть они с Костиком лучше молчат в тряпочку и кричат мне вдогонку свое дурацкое «слабибо». И пока я так думал, у меня было веселое настроение, и я быстро бежал по маленьким лесенкам вверх и вверх, и даже не заметил, с какой быстротой я оказался на самой высшей площадке, на высоте 10 метров над уровнем станции. И тут вдруг я увидел, что эта площадка очень маленькая, а перед нею и по бокам, и далеко вокруг стоит какой-то раздвинутый, огромный и прекрасный город. Он стоит весь в каком-то легком тумане, а тут на площадке шумит ветер. Шумит не шутя, как буря, того и гляди, сдует тебя с этой вышки. И совсем не слышно, как рабочие дробят камень, ветер заглушает их стеклянные молотки. И когда я глянул вниз, я увидел наш водный бассейн. Он был голубой, но такой маленький, прямо величиной с папиросную коробку. И я подумал, что если я прыгну, вряд ли попаду в него. Тут очень просто промахнуться, а тем более ветер не меньше 6 баллов. Он того и гляди, снесет меня куда-нибудь в сторону, в реку, или я бухнусь прямо в буфет кому-нибудь на голову. Вот будет история. Или я чего доброго угожу прямо в кухню, в котел с борщом. Тоже удовольствие маленькое. От этих мыслей у меня что-то зачесалось внутри коленок, и мне больше всего захотелось еще раз услышать, как рабочие чинят набережную, и увидеть Костика и Мишку рядом с собой. Все-таки они мои друзья. И я потихоньку сделал несколько шагов назад, ухватился за перила и стал спускаться вниз. А когда спустился, настроение у меня опять было хорошее, и на сердце стало легко-легко, как будто гора с плеч свалилась. И я очень обрадовался, когда увидел Мишку с Костиком, и побежал к ним. А когда подбежал, остановился как вкопанный. Эти дураки хохотали во все горло и показывали на меня пальцем. Они изображали, что сейчас лопнут от смеха. Они вопили: «Он спрыгнул! Ха-ха-ха! Он сиганул! Хо-хо-хо! Ласточкой! Хе-хе-хе! Солдатиком! Хи-хи-хи! Храбрец! Молодец! Хвостец!» Я сел рядом с ними и сказал: «Дурачки вы и больше ничего! Неужели вы думаете, что я струсил?» Тут они прямо завизжали: «Нет, ха-ха-ха, не думаем, хо-хо-хо, ты не струсил, ты просто забоялся. Сейчас мы напишем про тебя в газету, чтоб тебе медаль дали за красивое спускание по лестнице». А мне прямо все бурлило от злости. Какие все-таки наглые типы, этот худущий костыль и особенно Миха с его противным голосом. Они, видно, серьезно воображают, что я струсил. Какая глупость, олухи царя небесного! Но я не стал ругаться и оскорблять их, как они меня, ведь я-то знал, что мне ничего не стоит спрыгнуть с этой жалкой вышки. Поэтому я сказал им спокойно и вежливо: «Наплевать на вас». И стремглав кинулся к вышке и в 5 секунд снова взбежал на самый верх. И в это время солнце спряталось за тучу. Здесь было холодно и мрачно, ветер выл, и вышка немного скрипела и покачивалась. Но я не стал задерживаться, я подошел к самому краю, сложил руки по швам, зажмурился, чуть-чуть согнул коленки перед тем, как прыгнуть, и вдруг совершенно неожиданно я вспомнил про маму, и про папу тоже, и про бабушку. Я вспомнил, что сегодня утром, когда убежал на «Динамо», я не попрощался с ними, и что теперь очень может быть, что я убьюсь насмерть. И я подумал, какое это будет для них несчастье. Просто горе будет, ведь им совершенно некого будет в жизни приласкать. Я представил себе, как мама всегда будет смотреть на мою карточку и плакать, ведь я у нее единственный, и у папы тоже. И у них в душе будет вечный траур, и они не будут ходить в гости и в кино, разве это жизнь? И кто будет о них заботиться, когда они состарятся? Да мне тоже без них будет плохо, я ведь их очень люблю. Хотя мне-то уж плохо не будет, ведь меня в живых не будет, я буду уже мертвый. Я не увижу больше неба и не услышу, как рабочие нежно дробят камень на набережной. И это все из-за каких-то негодных Костыля и Михи. Я ужасно возмутился и весь вскипел, что из-за таких дураков столько народу пострадает. И я подумал, что гораздо лучше будет, если я пойду и насую им по шее. Чем скорее, тем лучше. И я опять спустился вниз. Костик, когда увидел меня, встал на четвереньки и уткнулся головой в пол. И так на голове он побежал по кругу, как какой-нибудь жук. А Мишка был совершенно синий и булькал. У него была смеховая истерика. Возле них сидела небольшая толпа, разные девушки и парни. Они тоже смеялись. Видно, Костик с Мишкой рассказали им это дело. Они очень весело смеялись, незнакомые эти люди. А мои друзья смеялись с ними заодно. Они все вместе, дружно надо мной смеялись. И тут я почувствовал, что все, что было до сих пор, это была чепуха. Просто я до сих пор не понимал, в чем тут суть. А сейчас, кажется, понял. И я повернулся и пошел обратно на вышку. В третий раз. Они там сзади кукарекали мне вслед, блеяли и улюлюкали. Но я долез доверху и подошел к самому краю. Коленки у меня дрожали, но я схватил их руками и сжал, и сказал себе тихонько, а когда говорил, слышал, как дрожит мой голос и клацкают зубы. Я бормотал: «Рохля, вахля, махля, прыгай сейчас же, ну, а то я разговаривать с тобой не буду, руки тебе не подам, ну, прыгай же, ну, тухля, протухля, вонюхля». И когда я обозвал себя вонюхлей, я не выдержал обиды и шагнул вперед. Сердце и желудок у меня сразу подкатились к горлу. И я, когда летел, не успел ничего подумать, просто я знал, что я прыгнул. Я прыгнул, я прыгнул, прыгнул все-таки. А когда я вынырнул, Мишка и Костик протянули мне руки и вытащили на доски. Мы легли рядом. Мишка и Костик молчали. А я лежал и слушал, как рабочие бьют молотками по розовому камню. Звук долетал сюда слабо, нежно и робко, как будто кто-то играл стеклянным молоточком на серебряном ксилофоне.